Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 16 красавіка.
Перамовы з рэжымам. Чаму яны абавязкова будуць? Меркаванне эксперта.
Переговоры нужны больше даже Лукашенко і дзейнічай власці, чым нам на сённяшні дзень.
Бойся абыякавых. Настаўніца, якая была палітычнай, атрымала 2,5 гады хіміі.
Я хочу, чтобы будущие граждане нашей страны занимали тоже активную гражданскую позицию.
Что такое корони кермаш и для чего туда идти?
Как можно быть в единении с природой, при этом находясь в городе? Благодаря мастерам, которые вовлекаются в процесс. И так появился корони кермаш, собственно.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прадстаўнікі штаба Светланы Ціханоўскай перакананыя, што сітуацыя ў Беларусі дайшла да той ступені, калі неабходнасць яе вырашэння праз кампраміс разумеюць і грамадства, і ўлады, і актыўна рыхтуюцца да хуткіх перамоваў з прадстаўнікамі рэжыма.
Але ці сапраўды так званыя вярхі разумеюць неабходнасць перамоў са сваімі апанентамі і ці пойдуць яны на гэтыя перамовы? На якой пляцоўцы такія перамовы магчымыя і чаму варта з насцярогай глядзець падчас перамоў у бок Москвы? Пра гэта размаўляем з прадстаўніцай народнага антыкрызіснага ўпраўлення Святланай Хілько.
Заинтересовавшись темой переговоров, мне стало интересно, а все-таки как же мы придем к этой точке переговоров, почему они все-таки состоятся, что мы будем требовать на переговоров и с какими выходами, с какими вариантами мы можем уйти из этой переговорной комнаты. И мы, это я имею в виду демократические силы, конечно, не себя, я не буду присутствовать на переговорах, но мне бы хотелось, чтобы мы как общество понимали, чего же мы хотим от этих переговоров, что мы можем требовать в том числе от наших лидеров и на какой стадии мы сейчас находимся.
И вот давайте с самого початку. Перамовы. Вы кажете, что яны обовязково будут. Чому? Вот откуль у вас такая перакананасць? Калі глядеть на выступы вышэйшых, так бы мой, чиновников, калі глядеть на тезы и меседжи державной пропаганды, калі слухать того же самого Лукашенко, яны перакананыя, что яны перамагаюць протест, что перемога у них уже есть. Какие перемовы?
Нет, это, конечно же, пропаганда. То, что они говорят в эфире, это совсем не то, что говорится в кабинетах, это совсем не те настроения, которые есть у них внутри. Почему произойдут все-таки переговоры? Потому что, во-первых, мы видим, что общество продолжает быть несогласным. Столько времени прошло, и протест не утихает. Да, он сейчас находится не на улице, но голосование на голосе подтвердило, что людей меньше не стало недовольных. Второе, экономические санкции, которые будут введены США после 27 апреля, это аналог санкций, которые даже они, я бы сказала, жестче, чем были в 2010 году. А мы помним, что после 2010 года был 2011, и сколько всего пришлось сделать Лукашенко, чтобы не допустить дальнейших протестов в стране. В этот раз уже не получится действовать теми же самыми методами, потому что общество сейчас накалено до предела, как искра, и от любого триггера люди будут выходить и люди будут протестовать. А он же сам сказал, что через улицу я уходить не хочу. Поэтому у него остается вариант либо улицы не допустить, а не допустить он ее не может, потому что экономически будет становиться все хуже и хуже, и люди будут выходить. Поэтому ему нужно как-то сейчас попробовать всех заболтать и уйти до улицы, но уйти таким образом, чтобы все равно он остался победителем, и не ушел вот с этих уличных протестов. Поэтому я на сегодняшний день думаю, что переговоры нужны больше даже Лукашенко и действующей власти, чем нам на сегодняшний день.
Коли казать про тое, ну вот уявим себе, что все ж таки перамовы яны будут. Безумовно, гэтага хотелось, потому что репрессии уже надокучили, и хотелось бы неких зменов. Не дали, як зараз прогучало от представителей АБСЕ заява, что яны могуць выступаць як пляцоўка для гэтых перамоваў. Але ці дастаткова АБСЕ як пляцоўкі і хто яшчэ можа быць удзельнікам гэтых перамоваў, ну як у ідэале, так бы мовіць, з аднаго боку, а з другога боку у рэчаіснасці, бо Мінск можа, ну, афіцыйны Мінск паставіць умову, што гэтых хочам, гэтых не хочам.
Да, вот интересный момент такой по поводу АБСЕ. Та литература, которую я почитала, англоязычная, по крайней мере, говорит о том, что Россия, когда проводятся переговоры, она всегда настаивает, чтобы площадкой было именно ОБСЕ, а не ООН. Хотя статус ООН, он в этом плане выше, но вот такие у них существуют предпочтения. Я так понимаю, здесь, ну, будет достигаться консенсус. Если для нас площадка не настолько принципиальна, то на ОБСЕ, наверное, тоже мы будем соглашаться. Что касается других участников, мне бы очень хотелось, чтобы аналитическая работа по каждому возможному участнику, по каждой стране участницы, по каждому конкретному представителю этой страны, который будет находиться на переговорах и в комнате для переговоров, был проведен серьезный анализ, что это за люди, какие у них методы давления, какие у них методы ведения переговоров, чего они хотят как результат. Эти все вещи, конечно же, можно заранее просчитать и выработать свою тактику. Ну, для нас, как для демократических сил, конечно, если в комнате будут присутствовать те, кто поддерживает демократические перемены в Беларуси, чем больше таких людей будет на переговорах, тем, конечно же, нашим лидерам будет легче договариваться и отстаивать свою позицию. Если в комнате будет присутствовать большинство людей, которые не хотят изменений в Беларуси, которые хотят, чтобы осталось все так, все как есть, да, мы тоже можем отстаивать свою позицию, даже один в поле воин, но это будет делать гораздо сложнее, на мой взгляд. Поэтому, говоря об участниках этих переговоров, я бы хотела, чтобы наши демократические силы максимально привлекали туда, ну, так называемых союзников. Я считаю, что и Великобритания, и США имеют право участвовать в переговорах, хотя бы исходя из Будапештского меморандума. Это меморандум, по которому Беларусь приняла решение в 90-е годы о разоружении, и эти страны взяли на себя ответственность за сохранение нашего суверенитета и территориальной целостности в обмен на разоружение. Я считаю, что Украина вполне может участвовать, несмотря на то, что между Украиной и Россией в настоящее время, конечно, происходит серьезный конфликт, но это люди, которые совсем недавно прошли через переговоры аналогичные, которые могут какую-то компетентную точку зрения высказать на основе своего опыта.
И вот протягиваем уявлять себе, зараз уже процесс перемоваў, круглый стол, и, до прикладу, сядзіць представник России, ну, хутчэй за ўсё, магчыма, гэта будзе, як вы писали, Лавроў. Вы, я так зразумеў з вашых допісаў, вельмі уважліва сачылі за тым, што Лавроў сябе уяўляе як перамоўшчык. Асабліва вось зараз, калі глядзець з пункту гледжання таго, што Расія фактычна Крэмль падтрымаў Лукашэнку, выступае ў яго падтрымку і дзесьці ў абарону. І вось сядзіць прадстаўнік Крэмля, прадстаўнік гэтай пазіцыі падтрымкі Лукашэнкі Лаўроў. Як бы вы, як былы следчы, як дазнавальніца, параілі і самі б, можа быць, вялі сябе ў дачыненні да Лаўрова размовы з ім?
Ну, нужно понимать, какие интересы, какую позицию будет отстаивать Россия в лице Лаврова на этих переговорах. Лавров – это человек, который очень опытный, он участвовал во многих переговорах, это и Сирия, и Украина, и Балканский кризис, и Косово, и другие страны. Это человек очень эрудированный, это человек, который прекрасно понимает международную повестку, который знает международные договоры по предмету обсуждения очень четко и может ими умело пользоваться в своих целях. Это человек, который будет вести переговоры, скорее всего, через формат сильного давления, без уступок. Это продавливание такое своей повестки за выматывание соперника. Ну, в этом случае я говорю про соперника. Почему я хочу пояснить? Потому что все-таки нужно отделять интересы России региональные от интересов граждан Беларуси. Когда Россия вступает в конфликт с Сирией, она не думает о жизни простых сирийцев. Она думает только о своем господстве в регионе, о том, что это единственный или последний оплот союзников в регионе, который у нее остался, и им всеми правдами и неправдами нужно сохранить в Сирии ту власть, которая есть, чтобы не потерять влияние. Примерно точно так же, я подозреваю, рассматривается и Беларусь. Речь идет не о простых людях, речь идет не о нас с вами, не о том, как будет жить народ Беларуси, а именно о сохранении влияния в регионе. Как бы я строила свою позицию, мне кажется, нужно четко обсудить, чем ты придешь в эту комнату, какие у тебя будут требования, на какие компромиссы ты готов идти и на какие компромиссы ты точно не готов идти. Мне очень нравились наши требования, начиная с августа. Это отпустить всех политзаключенных, Лукашенко должен уйти со своего поста и должны быть проведены новые президентские выборы. Вот эти три требования, если мы придем с ними в комнату и, ну, как мантру будем повторять, что от этих требований мы не отступаем, вот такая позиция мне импонирует, она мне нравится, и она дает нам шанс на дальнейшее развитие демократии. Если нам будут предлагать какие-то мягкую либерализацию, либо вот, например, мы отпускаем всех политзаключенных, но Лукашенко остается, и к декабрю мы меняем конституцию в сторону парламентской республики, и вдруг у нас проходят демократические парламентские выборы, посмотрите на реакцию общества даже сегодня. Готовы ли мы и хотим ли мы именно этого? Хотят ли люди вступать в партии? Понимаем ли мы вообще, что это такое? Да, мы за партии, да, вот... Наверное, лидеры наши, они сегодня понимают важность партии. Но готовы ли люди это делать? У нас совершенно нет политического опыта. И здесь разделить общество на множество каких-то небольших партий и продавить повестку ту, которая будет не пробелорусская, не для народа Беларуси, а ту повестку, которая будет выгодна геополитически выгодна странам вокруг нас, будет в такой республике проще, чем если мы оставим все как есть и все-таки будем настаивать на своих требованиях проведения президентских выборов. Начало, а потом уже изменение Конституции и движение в другую сторону.
Цалком размову со Светланой Хилько можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
euroradio.fm
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 16 красавіка вынесены прысуд па справе Цімы Беларускіх. Спявак атрымаў 2 гады хатняй хіміі. Менавіта столькі запрасіў для яго дзяржабвінаваўца. Спявака Ціму Беларускіх Цім Марозава і яго таварыша Антона Крывецкага судзілі за незаконнае абарачэнне наркотыку. Хлопцы ўзлавілі з наркотыкамі ў адным з камп'ютарных клубаў у студзені 2021 года. Эксклюзивный фотоздымок с аутографом оперной спявашки и актрисы Маргариты Ляучук выставлены на аукцион. Как попробовать отрымать прыгажость, треба зарабить ставку. Теперь за его дают 110 евро. Аукцион доброчинный, гроши пойдут на подтримку репрессованных белорусских артистов. Гарадзенскі музыка, вакаліст гурта «Дзіцюкі» Алесь Дзянісаў паведаміў, што амаль завершыў 2 новыя праекты. Ужо практычна скончана праца над маім сольнікам на вершы Уладзіміра Караткевіча. Засталіся там такія рэчы, як мастэрынг, нейкую вокладку трэба яшчэ выдумаць. Гэта ўсё будзе выкладзена ў свабоднае карыстанне ў інтэрнэт. Дыск наўрад ці я буду рабіць, таму што гэта не мае сэнсу ў дадзеных умовах. Што датычыцца «Дзіцюкоў», то мы вырашылі запісаць эпішку, то бок міні-альбом. Там будзе 5 песень, 2 песні на вершы Дзяніса Жыгаўца, 2 песні на мае тэксты і 1 будзе кавер, распавёў музыка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Шмат гадоў большасць беларусаў жыла паводле прынцыпу «Я палітыкай не цікаўлюся». Не, далёка не ўсе ад гэтага прынцыпу адмовіліся і сёння. Вось толькі падзеі апошніх месяцаў паказваюць, што ў сучаснай Беларусі жыццё паводле такога прынцыпу не гарантуе, што вы ў поўнай бяспецы.
Расказваем гісторыю настаўніцы рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 4 горада Іванава Алены Пуцікович, якая атрымала 2,5 гады хіміі за паклёп у дачыненні да 2 сілавікоў.
Дзецям я заўсёды кажу адно і тое ж: дабро перамагае зло, сіла ў праўдзе, патрыятызм — гэта зусім не любоў да нейкіх пэўных асоб, якія займаюць высокія пасады. Патрыятызм — гэта любоў да сваёй зямлі, свайго народу, расказвае Еўрарадыё настаўніца рускай мовы і літаратуры сярэдняй школы нумар 4 горада Іванава Алена Пуцыковіч. Алена Мікалаевна — педагог амаль з 30-гадовым стажам працы. У 2020 годзе яе некалькі разоў судзілі за ўдзел нібыта ў несанкцыянаваных мерапрыемствах і непадпарадкаванні міліцыі і прысуджалі штрафы ў 155 базавых велічынь. А 14 красавіка суд Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці прысудзіў Алену Пуцыковіч да 2,5 гадоў хатняй хіміі за паклёп у адносінах да двух сілавікоў. У дадатак настаўніца павінна будзе выплаціць кожнаму па 1500 рублёў за причиненную моральную шкоду. Як так атрымалося?
Я не писала о них даже. Это был всего лишь репост из «Черной книги Брест». В отношении нашего задорожного, где было написано, что он лжесвидетельствовал в суде против женщины, я выразила сожаление, что зачем еще нужно было ехать и в Брест. Потому что он дважды, я считала, что это правдивая информация, потому что он дважды свидетельствовал в суде против меня, давал неправдивую информацию. Когда мы на первом суде спросили его о массовом мероприятии, вообще было, он сказал: да, почему, откуда вы это знаете? Он сказал: я так решил. То есть субъективное мнение он выразил как непреложную истину, это недопустимо.
Гаворка ідзе пра суд за шпацыр па Іванава. У кастрычніку мінулага года Алена разам з сяброўкамі дамовіліся схадзіць на каву. Ішлі па вуліцы Савецкай з двума бел-чырвона-белымі і адным чырвоным парасонам. Па словах суразмоўніцы, калі яны праходзілі міма аддзялення міліцыі, атуль выйшла каля 16 супрацоўнікаў. Паводзілі сябе па-рознаму. Былі тыя, якія хацелі схапіць, перагарадзіць шлях. Некаторыя проста стаялі і ухмыляліся, разумеючы абсурднасць сітуацыі. Старшы ўпернаважаны па эканамічнай злачыннасці Іванаўскай міліцыі Александр Задарожны, які прызнаны зараз пацярпелым і хоча атрымаць ад Алены кампенсацыю 1500 рублёў, сказаў ёй, маўляў, здраднікі прадаліся Польшчы за 20 еўра. Алена кажа, што збіраецца падаваць сустрэчны пазоў па факце паклёпу ў дачыненні да сябе. Па версіі следства, 5 снежня Пуцыковіч зрабіла ў Грам-чат яшчэ адзін рэпост. Нібыта ў паведамленні было напісана, што начальнік міліцыі з Драгічына Юрый Котыч даваў ілжывыя сведчанні ў судовых працэсах супраць актывістаў. Настаўніца кажа, што гэта ўвогуле не даказана і збіраецца аспрэчваць рашэнне суда. Што тычыцца кампенсацыі за маральную шкоду, яе трэба даказаць таксама.
Чтобы даказаць страданні, нужна прылажыць какія-то дакументы или факты, свідчыючыя, пацвярджаючыя. Не было ни одного факта, ни вызова скорой помощи, что им понадобилась помощь, ни справки о том, что они обращались в медицинское учреждение за помощью, ни факта, что у них действительно ухудшилось, там, допустим, поднялось здоровье или тахикардия у них образовалась на основе их переживаний, ни факта обращения к психологу, ничего такого не было.
Муж Алены Пуцыковіч – военный пенсионер. Сын служил у пограничных войсках и у листопаде звольнился у запас. Дашце 13 гадоў, вучыцца ў мясцовай гімназіі. Алена Мікалаевна прызнаецца, да жніўня 2020 года палітыкай не цікавілася, але калі пасля выбраў з'явіўся інтэрнэт, яна прачытала, што адбываецца, не змагла далей жыць спакойна і рабіць выгляд, што яе гэта не тычыцца. Настаўніца кажа, што не можа маўчаць па тых жа прычынах, што і ўсе беларусы, якія выступаюць супраць гвалту, фальсіфікацыі і рэжыму, як у паўночнай Карэі. Паводле яе слоў, сярод знаёмых знайшлася толькі адна былая аднакурсніца, якая падтрымлівае бок зла.
Я не понимаю людей, не понимаю, как можно быть равнодушным. Детям я очень часто, ну не каждый день, конечно, но при случае, при ситуации цитирую слова Юлиуса Фучика, что не бойтесь друзей, не бойтесь врагов, бойтесь равнодушных. Они не убивают и не предают, но это с их молчаливого согласия на земле совершаются убийства и предательства. Я хочу, чтобы будущие граждане нашей страны занимали тоже активную гражданскую позицию, потому что это с молчаливого согласия происходит многих, в том числе безучастных.
Суразмоўніца распавядае, што да свайго прысуду паставілася спакойна, лічачы, што суды ў Беларусі палітызаваныя, канец уже бачны, и 2,5 года гэта не будзе доўжыцца.
Моя активная жизненная позиция, то, что меня, значит, привлекали к ответственности неоднократно, никоим образом не отразилось на моей работе, потому что я честно выполняла свои обязанности и продолжала их выполнять, насколько мне позволят долго это делать. Я рада, что, хотя моя работа неблагодарная, я скажу, с точки зрения финансового вознаграждения, но я считаю, что это мое. И очень рада, что я повоздействовала на многих людей, потому что за время работы более 20 лет через мои руки, ну, не знаю, как эта фраза, она мне не очень нравится, я имела возможность воздействовать на очень многих будущих граждан своей страны, скажем, на многих детей, на детские души.
Алена Пуцукович каже, что коли решение суда не отрымается, а спрешить, за химии с працей в школе придется на некий час развитаться. И, мабуть, это единое, что хвалюя ее на данный момент. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, пра тых, хто сваёй прафесіяй закліканы дапамагаць людзям бараніць іх інтарэсы ў судзе. 16 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб змене законаў па пытаннях адвакацкай дзейнасці.
Аб тым, што абноўлены закон нясе грамадзянам і самім адвакатам, Еўрарадыё запыталася ў юрыста Сергея Зікрацкага.
Депутаты приняли законопроект об измене закона по пытаниях адвокатской деятельности. И вось у законе отменяется деятельность адвоката у складе адвокатских бюро. Вось как теперь будет выглядеть адвокатская деятельность?
Адвокатская деятельность будет выглядеть таким чином, что единой формой осуществления этой адвокатской деятельности будет юридическая консультация. Юридическая консультация – это такая форма организации, когда несколько адвокатов работают под началом загадчика этой юридической консультации. Я этот загадчик, ён прызначаецца ці узгадняецца з міністэрствам юстыцыі. Таму такія найбольш незалежныя формы ажыццяўлення адвакацкай дзейнасці, як індывідуальная адвакацкая дзейнасць, калі адвакат падпарадкаваны сам сабе, ці дзейнасць у адвакацкім бюро, калі адвакаты аб'ядноўваюцца ў адвакацкае бюро, яна будзе зліквідаваная.
Ну, гаспадар Сергій, скажыце, у чым такая неабходнасць знішчаць адвакацкае бюро і індывідуальную практыку?
На мой погляд, гэта паказвае, што дзяржава прызнала, то коллеги адвоката не в стане контролировать деятельность индивидуалов и адвокатских бюро. И тому и она вырашила это все подпорядковать себе праз юридичной консультации. Покольки юридичной консультации яны больш легко керуются, потому что там есть загадчики, которые узгодняются с Министерством юстиции, отповедно легче уплывовывать на адвоката при ажыццяўленні ім сваёй адвакацкай дзейнасці.
Такім чынам зараз, вось калі я буду звяртацца, напрыклад, да нейкага юрыста, я магу быць упэўнены, што аб маіх справах будуць ведаць недзе ў органах улады. Так я разумею?
Не так, таму што адвакацкую таямніцу як бы ніхто не адмяняў, і таму адвакацкая таямніца яна застаецца, але ў любым выпадку ёсць механізмы ўздзеяння на адвакатаў праз загадчыка юрыдычнай консультации. Перший момент, по-другой момент, сама по себе праца юрыдычных консультаций, яна не заўсёды эфектыўна, калі мы кажам про оборону падчас буйных процессов. Например, калі мы берем буйные процессы, там працуют одразу некалькі адвокатов. И калі гэта ўсё ідзе праз адвокатское бюро, тады ўсё просто. Калі гэты адвокаты будуць у юрыдычных консультациях, адповедно, з кожным асобным адвокатам трэба будзе заключаць дамову і вырашаць гэта пытанне асобна. І таму гэта ускладніць працу па такіх буйных працэсах. Права абіраць адваката ніхто не пазбаўляе. Проста форма кіравання, яна будзе не такая добрая, як была да гэтага.
Зараз гляджу на навіну і бачу, що ось там сказано, що для особи, яка планує стати адвокатом, уводиться спрощений порядок стажировки і здачі кваліфікаційного іспиту для претендентів з ліку билих суддів, прокурорів і інших работників правоохоронних органів. Ось скажіть, ось для чого це зробили, у чим сенс?
Глядіть, ось гэта норма, яка у мене викликала вельми велике обурення, тому що билих слідчих, прокурорських і судових супрацовників у спрощеному порядку будуть брати у адвокатуру. Коли звичайні громадяни, які жадають бути адвокатами, не мусять пройти 6-місячну стажировку і потім здати повноватний іспит, то гэты будуть здавати у спрощеному порядку, вони будуть проходити тільки 3-місячну стажировку і замість іспиту вони будуть здавати сумовні. А гэта робіцца, на мой погляд, для того, каб заповніць той вакуум у адвакатуры, які будзе пасля таго, як туды адтуль сыйдуць шмат адвакатаў, каб заповніць, хутка заповніць гэты вакуум былымі прокурорскімі следчымі і судовымі супрацоўнікамі. Фактычна, як бы у нас адвакатура пасля гэтага, на мой погляд, не будзе цалкам незалежным інстытутам.
Таким чынам вы лічыце, што ёсць такая пагроза, што ўсё ж такі адвакаты рано ці позна яны ўсё-такі сыйдуць?
Я амаль што упэўнены, што шмат хто з адвакатаў сыдзе, таму што гэты праект закона быў вядомы ўжо цягам апошняга месяца, а гэты праект абмяркоўваўся сярод адвакатаў, і я бачу гэтыя дыскусіі ў адвакацкім асяроддзі і чую ад шмат каго, што яны не будуць захоўваць статус адваката і сыдуць з адвакатуру, калі гэты закон будзе прыняты ў тым выглядзе, якім ён быў. Гледзячы па сённяшніх навінах, бачна, што гэта якраз такі самая апошняя, самая дрэнная рэдакцыя гэтага закону. Таму мой прагноз, што на працягу 6 месяцаў мы пабачым масавы ток адвакатаў з адвакатуры, і гэты ток будзе запаўняцца проста тым, хто будзе гатовы працаваць на гэтых умовах. Гэта там студэнты, якіх можна будзе прымаць без 3-гадовага стажу, як гэта было раней. Ну і вось былы адвакат, былы прокурорскі судовы следчы.
Вось вы казалі, што вось абмяркоўвалі законапраект. А ці абмяркоўвалі яго з вамі, з вашымі калегамі?
Як такагова абмеркавання у тым выглядзе, як бы нам хацелася, яго не было. Таму што мы ведаем, што гэтыя праекты дасылалі ў Беларускую Рэспубліканскую калегію адвакатаў яшчэ ў лютым, але БРК не падзялілася гэтым праектам з адвакатамі, і фактычна адвакаты даведаліся пра гэты законапраект толькі тады, калі ён быў апублікаваны ў Матолькі. Вось гэта абмеркаванне законапраекта, калі ён быў апублікаваны ў Матолькі, яно было такое унутранае. Нам далі магчымасць афіцыйна выказаць свае прапановы, калі БРКА даслала ліст і папрасіла цягам сутак даслаць свае прапановы па гэтым законапраекце, ўжо пасля таго, як ён быў апублікаваны ў Матолькі. Таму, ну, калі гэта можна назваць абмеркаваннем, ну, тады так, яно было, але як бы гэта не такое абмеркаванне, як мы б хацелі, каб яно было. Гэта было непаўнавартаснае абмеркаванне, нейкае такое. Сабралі думкі, а што там далей, не ведам.
Ну, добра, давайце тады падагульнім. Вось увогуле, як вы ацэньваеце гэты праект, вось законапраект сённяшні, які прынялі? Ён станоўчы ці адмоўны? Ёсць от некае такое чорнае-белае ці не?
Ён адмоўны ў тых нормах, якія ён утрымлівае, таму што я наўрад ці скажу, што там ёсць хоць адна пазітыўная норма. Становчы ён толькі ў тым, што прыняццем гэтага закона дзяржава фактычна падсумавала, што тое, што рабілі адвакаты на працягу апошніх 8-9 месяцаў, гэта было класна, эфектыўна і прыносіла карысць для грамадзянаў і вельмі вялікую небяспеку для дзяржавы. Таму я асабіста успрымаю прыняцце гэтага закона як такі знак таго, што адвакаты вельмі круто працавалі ўвесь гэты час.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Валейбалісткі міншанкі ўмацавалі лідарства ў фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі. У другім матчы брэсцкае Прыбужжа было абыграна з лікам 3-0. Да чэмпіёнства сталічным валейбалісткам засталася адна перамога. Наступны матч адбудзецца 17 красавіка ў Мінску. Амаль усе беларускія атлеты, якія плануюць удзельнічаць у летніх алімпійскіх гульнях у Токіа, прайшлі абавязковыя медагляды. Не пазней, як за 72 гадзіны да паездкі ў Японію, яны мусяць здаць тэст на каранавірус, а за 2 дні да вылету абмежаваць знешнія кантакты. Праходжанне вакцынацыі ад спартсменаў не патрабуюць. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович трэці матч запар не набірае ачкоў. Яго Нью-Джэрсі ў чарговым матчы чэмпіянату НХЛ прайгралі ў гасцях Рэйнджэрсу 0-4. Шарангович скончыў гульню з паказчыкам карыснасці -1. Сфармаваны каляндар футбольнага чэмпіянату Беларусі ў другой лізе. Ён стартуе 1 траўня. У другой лізе будзе 79 каманд. На першым этапе абласным каманды будуць падзелены на 6 дывізіёнаў па геаграфічным прынцыпе. Найлепшыя каманды трапяць у фінальны турнір. Вызначыліся ўсе паўфіналісты футбольнай лігі Еўропы. Лондонскі «Арсенал» сустрэнецца з іспанскім «Вільярэалам», а «Манчэстер Юнайтед» з італьянскай «Ромай». Першы паўфінальнай сустрэчы прызначаны на 29 красавіка. Матчу ў адказ на 6 траўня. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
16 до 18 красавіка у Мінску по адресу вуліца Кастрычніцкая, 19, адбудзецца першы карані-кірмаш. Карані-кірмаш – фестываль майстроў, якія працуюць у эка-кірунку. Ён пройдзе ў фармаце выставы кірмаша з жывым музычным суправаджэннем, лекцыямі, майстар-класамі, арт-галерэй і прасторай для дзяцей.
Больш падрабязна пра кірмаш і пра тое, чаму важна сучаснаму чалавеку жыць у эка-кірунку, распавядаюць дызайнерка вопраткі Каці Цікота, майстар дынамічных медытацый Ганна Доунер і майстар гарбатнай медытацыі Юрый Шаройка.
Каму прыйшла ўвогуле ідэя стварыць такі кірмаш, ну і што там галоўнае, што там будзе?
Действительно, те, кто в теме эко, в эко-теме, они, скорее всего, уже знают о мероприятии, которое проходит уже несколько лет под Минском. Называется оно Карани, Карани-фестиваль. Это место, куда съезжались и съезжаются сейчас в определенные дни люди, которые хотят побыть в тандеме с природой, насытиться природой, узнать больше о практиках. И сейчас возникла такая потребность оказаться в городе и в город принести вот эту экоисторию и рассказать, как можно быть в единении с природой, при этом находясь в городе, благодаря мастерам, которые вовлекаются в процесс. И так появился Карані-кірмаш, собственно.
Ганна, вы майстер динамичных медитаций. Ну, увогуле, як вы сами пришли у гэты эко-кірунак? Что вас туда привело?
Точно так же я познакомилась с организаторами фестиваля Карані. И так получилось, что мы вместе организовывали последних два фестиваля. И я стала там одним из мастеров, которые преподают свои направления. А на вот этом мероприятии я уже буду курировать целую локацию, где будут разные мастера. Мастера практики и представлять свои направления. Там будут и медитации, и по голосу мастер-классы. Будут какие-то направления телесной терапии, тайский массаж. То есть можно прийти и попробовать очень разные направления. Познакомиться с мастерами, выбрать для себя что-то более интересное и потом уже, возможно, привнести это в свою жизнь.
А как вы пришли в этот кірунак? Что вас туда завело?
Ну, меня так жизнь завела. Вообще я архитектор, но где-то лет 8 назад моя жизнь стала меняться. Я познакомилась с интересным очень человеком, с Денисом Бугуловым. И он для меня открыл тантра джотиш. Это направление захватило меня, и около 7 лет я уже так активно практикую разные медитации, вообще, в принципе, изучаю это направление. И помимо этого я еще
обучилась психологии, трансцендентным расстановкам, психодраме, телесным практикам. То есть вот оно меня захватило, и потихоньку-потихоньку я начала двигаться в этом направлении. Ну а дальше уже у меня знаний стало очень много, они стали меня переполнять, и возникла потребность делиться, и мир начал меня потихонечку говорить, когда, давай что-нибудь нам. Вот так я пришла в эту историю.
Юрий, а вы увогуле занимаетесь гарбатной медитацией? Это так дивно, я себе просто уявляю, что человек пьет гарбату и вось медитует параллельно. Так это отбывается?
Частично так. Здесь формат может быть очень разный. Может быть игровой формат, может быть просто человек любит чай вкусовой, воспитывает вкус. Может у него просто отношение к себе такое хорошее, что он готов себе уделить около часа времени, чтобы попить чаек. Ну и у него это позволяет возможности.
По гарбатной медитации я начахнется годину целую.
Да, как правило, от 40 до часу это среднее время. Оно может варьироваться, может быть меньше, может быть больше. Но, как правило, за первым чаем уже идет второй, третий. И можно остаться надолго.
Але гэта некая адмысловая гарбата? Ці звычайна?
Нет, очень разная. Она очень много сортов бывает. Бывают даже по странам очень много разных. Вообще чай, он сам по себе один только бывает. Это один вид. А есть травы. А травы – это еще один большой пласт, который можно затронуть и просто наслаждаться всей эфирией этих ароматов и вкусов, наслаждаясь этим всем.
Всем нам нужна ресурсная поддержка, которая в первую очередь можно найти внутри себя. И мастера практик в первую очередь помогают найти этот ресурс. Вот благодаря таким встречам, и в том числе наш Карани Кирмаш тоже на это направлен, люди могут больше узнать о себе и больше отдать во внешний мир. И это очень здорово.
Ганна, вось Юрас, ваше назирание. Насколько белорусы готовы уделять увагу себе?
Ну, это такой интересный вопрос, потому что все пространство, оно ведь отражает каждого из нас. И в какой-то момент мне стало казаться, что вокруг все уже прям просветленные, все медитируют, все в каких-то практиках, что весь мир прямо вот он такой, даже в общем-то, что я могу здесь кому-то рассказывать, когда все уже мудрецы. Но потом я по чуть-чуть стала выходить за рамки своего обычного, привычного круга общения. Вот когда стала работать в Центре развития Дмитрия Макарчука, стали приходить люди вот такие просто с улицы. Когда я еду где-то в транспорте или в такси, я могу поговорить с водителем или еще с кем-то. И я понимаю, что, оказывается, есть люди, которые не знают даже, что такое медитация, вообще слова такого не встречали. И для меня это было очень удивительно. И я понимаю, что на самом деле действительно люди очень разные. Вот какая-то выборка людей в таком уже, скажем, в интересе, они уже идут и интересуются, пробуют, практикуют. А какие-то люди еще потихонечку зависают в своих мерках, вопросах, в быту и не понимают, что можно вообще выйти оттуда. Они даже не знают, что можно немножко жить по-другому, можно немножко жить веселее из точки, из ресурсности, из радости. Вот. И, в общем-то, как раз вот наша задача и совместить вот этот момент. То есть вообще наш вот этот Карани Кирмаш – это совершенно новый формат, потому что мы привлекаем туда людей на то, чтобы они пришли и покупали, посмотрели продукцию какую-то, которую мастера делают своими руками, тоже всю экологичную продукцию. То есть люди идут как бы на маркет, как бы погулять, развлечься. Но в то же время они тут же могут соприкоснуться с какими-то лекциями, с какими-то практиками. И, в общем-то, это же как происходит? Человек ничего не знал, а потом услышал что-то, какую-то речь какого-то мастера, столкнулся, и это вот так щелчок, и оп, и узнавание. На самом деле мы ведь ничего не можем нового придумать. Мы просто узнаем себя, и вот возникает вот это точно мне туда. Так и появляется интерес.
Да, и на неподготовленную почву как бы ничего не взрастет. А белорусы всегда жили в согласии с лесами, с природой. И уже в каждом из нас, от бабушек, от дедушек, от родителей, есть уже привитая эта любовь к лесу, грибам, походам. А это же тоже медитация, даже если ты не знаешь, как это называется. По сути, я с Аннушкой согласен.
Рыбалка.
Да, ты приходишь, да, ремесленная работа, рыбалка. Ты приходишь и узнаешь, да, ты вспоминаешь. А, так это так называется, ну хорошо. Вот. И поэтому здесь, как бы знаешь ты, не знаешь, это не так важно. Ведь важно, что действительно внутри человек чувствует, да. Поэтому, конечно, хорошо, когда еще ты это все видишь, приходишь, а представляете, в городе, да, пришел, а там атмосфера леса. А как так? Уже все отвыкают. Ну, я сам в городе живу, я отвыкаю от леса. Мне хочется иногда природы, мне иногда хочется таких тонов зеленых, приятной атмосферы. И мы вот на Карани хотим создать такую атмосферу, чтобы каждый пришел и узнал здесь лес, и себя в том числе.
Слухайте, минулый год, 2020 год карантина, так, год пандемии, год такой складанной политической ситуации в Беларуси, вельми поплывал на белорусов с пункту гледжения майстров, так, с пункту гледжения людей, которые занимаются тем, как человеку было добро у его натуральном стане. Какое ваше меркование?
Ну, я на самом деле абсолютно уверена, что все, что происходит, это хорошо. А ведь как вот мы просыпаемся, да? То есть, когда мы просто спим. Ну, либо будильник сработал, либо нас кто-то толкнул, либо громкий звук, либо в конце концов мы выспались. И то же самое происходит вот в этой жизни. То есть, это тоже сон. И чтобы человек проснулся, нужна какая-то встряска. И это может быть как очень позитивная встряска, так и негативная. Поэтому в любом случае люди начинают благодаря вот этой встряске, благодаря вот этим невероятным событиям, начинают просыпаться. То есть, на уровне страны происходит отработка, глобальная такая сценария вот этого треугольника Картмана, всем известного, да, там жертва, спасатель, агрессор. И люди могут потихонечку немножко начинать опомниться, ну вот как бы и выйти из этого состояния, выйти из треугольника, выйти в наблюдателя и посмотреть, что же происходит на самом деле. Поэтому мне кажется, что это все очень хорошо. Даже несмотря на то, что поток людей вот в центр, он как бы уменьшился, меньше семинаров, меньше всего, но это такая внутриличностная работа каждого человека. И я верю, что это все очень-очень во благо всем.
Я тоже соглашусь с Аннушкой и скажу, что это позволило человеку на секунду остановиться и взглянуть на себя. Он смог побыть наедине с собой. Также он смог побыть наедине с людьми, с товарищем рядом, который стоял, да. Он почувствовал эту вот братскую поддержку, ну и сестринскую тоже, вот, и он вспоминает себя, каждый из нас вспоминает себя, вот. Поэтому я считаю, что, конечно, да, трудности, они в жизни есть, но они нас делают сильнее, воспитывают.
Я тоже на одной волне с ребятами так считаю, что все события, которые происходят в нашей жизни, они направлены на то, чтобы мы смогли проработать то, что важно проработать, чтобы стать сильнее, чтобы узнать больше о себе, о своих возможностях. И потом, преодолев эти трудности, сделать так, чтобы заявить о своих возможностях, чтобы сделать этот мир лучше, и себя в первую очередь, потому что все начинается с нас самих. То есть мы сами, преодолев, выплакавшись, пережив где-то через потери, конечно, вместе с тем мы становимся сильнее для того, чтобы стать лучше.
Слушайте, давайте вернемся еще до фестиваля, так? Значит, будет музычное живое сопровождение, лекции, мастер-классы, арт-галерея, просторы для детей. То бок, можно на целый день, я так разумею, приходить, тем более, что там уход бесплатный.
Да, действительно, у нас будет организована очень позитивная именно для детей площадка, куда можно не бояться оставить своего ребенка, потому что люди, которые уже не первый год общаются с детьми, могут за ними присмотреть. Чайные, будет у нас несколько чайных, но про это Юра сейчас расскажет. Вообще хочется рассказать о смысле, который заложен в Корани Кермаш. У нас в Минске, ну, больше мы про Минск говорим, очень много проходит мероприятий, как маркеты, то есть, и они проходят каждый месяц, несколько одновременно. И везде отношение такое, как будто бы человек пришел, он знает, куда прийти, пришел и купил, просто как товар, покупатель, все. Хотелось создать ощущение и атмосферу именно праздника. То есть для того, чтобы люди почувствовали, как в сказках, ярмарка, ярмарочная вот эта атмосфера, вот витающая в воздухе, да, и когда люди понимают, что им здесь рады в первую очередь, благодаря тому, что музыканты специально для них приезжают, да, то есть вся команда настроена на то, чтобы создать радость для тех, кто пришел на эту ярмарку. Вот в первую очередь контакт человека с человеком. Не просто пришел и купи что-то, а в первую очередь для того, чтобы люди ощутили, что между нами всеми есть вот эта крепкая связь, и хочется ее укрепить. И это делается как раз-таки благодаря вот этой атмосфере, когда большая команда, действительно очень большая команда, задействована в том, чтобы создать экологичные декорации, собрать волонтеры, которые нам, кстати, помогают тоже. То есть организовать каждую площадку в своем настроении, для своих целей. И вот это будет отличать Корани Кермаш от других ну, можно сказать, маркетов, которые проходят, потому что это не просто место, куда мы пришли и ушли, а это место, куда захочется вернуться, вот это то, куда, на что мы в первую очередь обращаем внимание. Это будет длиться 3 дня, и, конечно, можно проводить с 12 дня до 8 вечера время, и... Очень насыщенная программа, можно познакомиться на сайте Карани Кирмаш, постоянно музыка играет и чередуется с нашими лекциями. То есть люди могут оказаться в таком лабиринте, по которому они ходят, и при этом чувствуют, вау, он не заканчивается, потому что программа разная всегда. То есть она на все 3 дня расписана разным образом. Поэтому будет круто, когда человек, очутившись первый день, останется там, ну, как бы с перерывом на сон на все 3 дня у нас.
Мне вось ты распавядаеш, мне нагадала гэта аповеды пра тое, як у Беларусі некалі адбываліся кірмашы, што гэта было сапраўды свята, і людзі апраналі лепшую вопратку, збіраліся з добрым настроем і ехалі вось на брычках, каб паўдзельнічаць і стаць часткай гэтага свята.
Іменна такую атмасферу мы і стремімся создаць, чтобы ощущение вот этой ярмарочной праздничной части в центре города, потому что это адрес Октябрьская, 19, многим известное место. Место, оно стало вот такой локацией радости. И, кстати, мы приглашаем еще и мастеров, которые, может быть, не знали до сегодняшнего дня о том, что будет проходить Карани Кирмаш. У нас есть возможность еще принять несколько мастеров на воскресный день со своей продукцией, экологичной продукцией. И, конечно, мы рады таким людям.
Цалкам размову з Кацей Цікотай, Ганнай Доўнар і Юрыем Шаройкам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.